9:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 21 мая, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Там есть чатики, можно общаться. Наша традиционная перекличка «Низ девятиэтажник» здесь. Андрей 36-й на месте. Глеб Урал требует в студию шапочки из фольги и Бабу Мороза в этот субботний эфир.
Одно есть.
Я корону забыла. Хотела в короне сегодня прийти, забыла. Завтра приду в короне.
Из фольги.
Не обязательно, из пластика. Руслан Давлетов сообщает, что в Белокурихе сейчас плюс 27, а в Москве плюс 10. Чувствуете разницу, да? Крестный отец хамит и спрашивает, довелось ли мне... Знаешь, я аж от возмущения могу слова выговаривать. Побывать пионеркой. Крестный отец, выйдите и зайдите нормально. Вот так вот я вам скажу после этого. Да.
А это очень хорошо, кстати.
Че ты ржешь?
Он хорошо,
кстати. Пускай еще спросит, была ли я членом партии.
Это браво было.
Какую роль я играл во временном правительстве? Прекрати немедленно.
Беглая императрица.
Шальная. Ужас. Шальная максимально. Да. В телеграм-канале нет чата, хотя Килиан Мбаппе хочет общаться. Общайтесь ВКонтакте. Вот так вот. Кука тут, Эндрю первый проснулся. Традиционная рубрика от Алексея Кузнецова. Что у меня сегодня с дикцией, скажи, пожалуйста.
Не знаю. Это вопрос к вчерашнему дню, я думаю.
Да
к вчерашнему вечеру.
Нет, все было хорошо. Сегодня в России день полярника. Ну, в мае это день полярника самое то. В этот день родились артист Глеб Панфилов, кинорежиссер Николай Досталь, государственный деятель Юрий Чайка, а так это называется, да? Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, пловец Владимир Сальников, актер Олег Фомин, фигуристка Елена Водорезова. Всех поздравляю.
Всех поздравляю.
Ни одного футболиста.
А не надо. Сергей Кожугетович есть. Зачем нам футболисты, когда есть Сергей Кожугетович?
Тоже верно.
Да,
не
поспоришь. Нужны здесь футболисты вообще. Я, знаешь, ты говоришь, в Москве, значит, плюс 10, да?
Да.
Плюс 27. Мне один человек на неделе сказал, что за...
Не знаю.
Где-то что-то...
А, это у меня гарнитур шуршит. Вот Евгений Воркунов, наш сегодняшний звукорежиссер, не поменял на хороший гарнитур, поэтому будем шуршать.
А, это поломатая.
Ага, гарнитура поломатая, да.
Ладно, пока она поломатая, значит, я продолжу.
Давай.
Один мне человек на неделе сказал, говорит, вообще задумываюсь о том, чтобы переехать на лето в Новосибирск.
Да, там же в Новосибирске резко континентальный климат.
Да, говорит, там сейчас, вот я сейчас на всякий случай проверил, ничего ли там не поменялось. Нет, ничего не поменялось, там все еще плюс 30 в Новосибирске. Вот я тебе, пока ты гарнитуру меняешь, я тебе еще вот немножечко соль на рану. Значит, вот это Новосибирск, прекрасный город, да? Там плюс 30. Новосибирске. Я, конечно, все понимаю, там резко континентальный и так далее, но...
Слушай, ну ты же не любишь, когда очень жарко.
Ну, мне как-то, если честно, надоела вот такая вот бодяга.
Вот это прям вообще какая-то грустная бодяга.
Не, вот так, как сегодня, пожалуйста, на самом деле, вот такая погода меня, в принципе, вполне устроит. Может, чуть-чуть потеплее.
Плюс 10 градусов, тебя устроит.
Ну, градусов... Ну, там солнце, очень греющее солнце. На солнце хорошо. Солнце прям отлично. Ну, плюс 5 градусов еще, и, в принципе, очень комфортно было бы там. Плюс 15, плюс 17. Нормально, но ее же нет такой погоды. Там же плюс 9. Плюс 8, отключили отопление, из-за этого невероятно холодно стало.
Отопление, да. У тебя еще горячая вода, небось, есть?
Есть, да, есть.
И у меня есть, а у многих нет.
У многих нет, это правда. У меня отключали на неделю всю воду.
А, вот тоже удобно.
А у кого-то прорвало трубу, и кто-то кого-то затапливал, и отрубили всю воду.
Удобно.
На всякий случай, у меня целый день не было вообще никакой воды. Ни горячей, ни холодной.
Ну, это всего день.
Ну, да, всего день, но никакой.
Ну, такое, конечно. Да. Непонятное.
Слушай, ну, у нас вот, значит, решили узнать у тебя, была ли ты пионеркой.
Да.
Да, есть ведь как раз на неделе случилась интересная история. Не просто так спрашиваю тебя про твои...
100 лет пионерии.
Да, 100 лет пионерии и новые пионеры.
Мы с ней ровесницы. Так.
Это она? Пионерия?
Пионерия? Ну, как ты думаешь?
Ну, да, наверное.
По всем морфологическим признакам.
Ну, это же движение.
Ну, и что?
Движение все-таки ведь оно.
Ты нормальный? Нет, что происходит?
Ладно, короче, хотят...
Чё, какой-то несёшь вообще?
Новых пионеров хотят замутить. И вроде уже прям даже придумали, на базе чего будут делать этих пионеров. И все, в Госдуме уже обсуждают. И начинают готовить законопроекты, и все-все-все.
Большая перемена.
Большая перемена, да. Единственное, что не придумали, это что это такое и для чего оно надо.
То есть абсолютно.
Вот все.
Но уже по всякий случай написали, что можно Путину быть в наблюдательном совете.
Вот все есть уже и наблюдательный совет.
Кого нельзя,
вроде, даже
тоже
люди,
придумали.
Которые, значит, будут это делать. И как называется, и на базе чего, и в какой день мы объявим о том, что будет это, значит, создаваться, но не придумали, зачем и на основе чего. Ну, то есть, вот какая-то же должна быть подоплека у всего этого. Вроде как у оригинала, да, у пионеров, там была идеология, там все было четко, четкая иерархия. После пионеров там ты понимал, куда ты пойдешь дальше, понимаешь, там и была
карьерная, перед пионером ты тоже понимал.
Карьерная лестница была, да. Здесь вот все пока как-то странно. Давайте попробуем с вами разобраться. Как вы относитесь к реинкарнации движения пионеров в России? Ну, она на самом деле, ну, к пионерам-то имеет очень непосредованное отношение.
Слушай,
да,
знаешь это... что? Это вот тот случай, когда что-то не делай, все равно получается коммунистическая партия в нашей стране.
Ну
вот
да.
Это вот такая же примерно шляпа. Вот здесь, знаешь, ты можешь как угодно это назвать: большая перемена, маленький перерыв, все что угодно. Но все равно все сейчас такие типа: о, пионерия.
Не, ну они сами, да, никак и не пытались от этого отвертеться. Они объявляли
об этом, в день столетия этой пионерской организации.
Вот, ну, то есть здесь как раз, видимо, все так и задумано было.
Ну, да.
Здесь никто не пытался дистанцироваться.
Поэтому
наоборот,
на твой вопрос, что это вот оно.
Но это ведь не оно.
Ну, как не оно?
Ну, а что, ну, коммунистической подоплеки здесь нет никакой.
Какая понимаешь? Разница? Главное,
знаешь,
что это здесь государственное, прогосударственное движение. Провластная, пропатриотическая.
Хорошо, давайте так.
Пропутинская.
Вот такие люди, как Евгений Тимурнов и Мина, расскажите нам, чем были настоящие пионеры. Те, кто застал, да, движение?
Да-да-да.
Не могу, это будет теперь весь эфир. Прости, пожалуйста, Баба Мороз.
Помню, стою я в кожаной куртке с наганом. В 23-м. Понимаешь, да?
Хорошо, что ты забыла, как тебя ледоруб догнал, знаешь, в Мексике. Вот это забыла уже, и уже неплохо. Значит, расскажите, пожалуйста, пионеры, которые успели побыть пионерами на самом деле, а не так, как Женя. Что это такое было? К чему сейчас пытается прийти новая организация или попытается прийти в будущем? И каким бы вы хотели видеть это движение? И вообще надо оно или не надо? 7373948 это звонки нам, к нам в прямой эфир. Говорит МСК-бот Телеграм. 925-48-948 это СМС-портал. Есть, да, у нас тут?
Да, уже? Есть.
Доброе утро.
Алло, доброе утро, Вадим, Подмосковье. Ну, я, конечно, побыл пионером еще в 70-е годы. И сейчас, конечно, и сейчас я чувствую острую необходимость восстановить эту организацию. Не потому, что я там какой-то классный патриот, я сам и белоленточником был, все такое. Потому что мы практически потеряли под влиянием интернета наше молодое поколение. Надо возвращать преемственность, надо возвращать молодежь в реальность. Первое дело, надо вырвать их из гаджетов, из того поля, которое создала западная пропаганда, ну, образ жизни, там, что хотите. Я сам был джинсовиком и все такое, еще раз повторяю. Но сейчас вот этот кризис ясно выявил несоответствие нашего молодого поколения задачам нашей страны и вообще выживанию. Поэтому практически нужно наполнять, конечно, этим содержанием. Там, патриотическое воспитание не означает там какие-то лекции нудные. Вот. Но форму можно найти. Но я еще раз повторяю, самое главное вырвать из молодежи из этого дурацкого бездумного интернета. Спасибо.
Спасибо.
А можно ворвать его в недурацкий и в думный интернет?
Я думаю, что невозможно его будет вырвать ни из одного из этих интернетов. Куда бы ты его ни врывал, вырвать тебе его оттуда не получится, ни при каком раскладе. Вот это вот все
утопические.
Абсолютная утопия. Да, это невозможно. Если это цель, то, ну, простите, а зачем тогда все эти танцы с бубном? Это бесполезно.
Возродить пионерию при правящей партии «Единая Россия» — это полный когнитивный диссонанс, полагает Андрей ВМФ. Смит вспоминает галстук, говорит, что он был классный.
Mm-hmm.
А Елена интересуется, как будут называться дети-участники нового движения. Большепеременцы?
Mm-hmm, ну да, видимо. Большая перемена, это вообще какая-то странная.
Это в честь кино? Вообще,
честь большой перемены.
Честь большой перемены. Да, ну, какая-то странная самой, да. Какая-то шляпа тоже. Почему-то у меня сегодня слово «шляпа» постоянно.
Надо, да, тут видишь, тебе ведь назвать коммунистическую партию «шляпа» — это классно, Юлиан пишет. Сейчас, да, вот на тебя уже пойду.
Ты же знаешь, я женщина привычная, поэтому что мне?
Не с Наганом, а с Чапельником в кожанке.
Так, ну
Глеб Урал, это наша тема.
Чапельник есть.
Да, да. Это наша тема.
Молодежная самоорганизация, учащая взаимовыручки, дружбы и поддержки, поддерживает Глеб Урал. Или нет?
Молодежная самоорганизация, самовыдержки, дружбы и поддержки. А как этому можно научить? Это надо будет декларировать постоянно. То есть, вот мы такие ядрушные, и мы всех тут поддерживаем. Вот так вот это должно быть?
Да, встаешь в строй, повязываешь галстук. Так, ну красный был, значит, сейчас нужно делать, видимо, триколорный. Ну.
Не очень будет, мне кажется, триколорный, не очень триколорный смотреться. Да? Да. Я думаю, просто будет синий.
Можно синий. Ну, синий же был у скаутов. Белый? Uh-huh. Белый предлагают. Не, ну белый, как будто мы выбрасываем белый флаг, тоже не годится.
Ну, в общем, да, белоленточники.
Белоленточники. Uh-huh. Ну, короче, как-то не так, да.
Белая кофточка.
Ну.
Синий этот.
Да, и красные штанишки.
И красные штанишки, да, вот. Все.
Так мы
придумали. Слушайте, меня позовите, я вам замучу там движение.
Да. Общими занятиями, походами, стройкой, готовкой и песнями. Так, давайте по чесноку. Какой поход? Какая готовка? Какие песни? Вы вообще видели ребенка когда-нибудь? На всякий случай, Глеб, уважаемый.
Из всего из этого поход самое нормальное. А, то есть тебя стройкой не смутило?
Абсолютно смущает. Меня здесь все смущает. И готовка,
там
и песни. Там
Москва-Сити, знаешь, стыдно.
Да.
Давай сюда детей. А ну-ка, большая перемена. Строим 54-й этаж сегодня.
Какая, конечно, интересная история.
737-94-8, слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, ребята. Желаю вам всем здоровья хорошего. Ну, я побыл и пионером, и комсомольцем, и членом партии, с ребенком. Вы знаете, сейчас это уже, мне кажется, это просто не актуально, надо что-то другое придумать. Пионер — это две, идеология была другая, и строй у нас был другой. Молодежное объединение у нас их полно. Я так думаю, что это очередная кормушка, наверное, будет. Типа молодой гвардии, наши, не наши, там какие-то.
Во, спасибо. Я тоже хотел привести в пример движение «Наше», которое было, по сути, комсомольским движением. Ну так. Если вдуматься.
Слушай, движение «Наше» сколько? Нет уже, не существует движение «Наше».
Оно не существует?
По-моему, нет.
Вообще, я не уверена, я бы на твоем месте не была бы так.
Ну, хорошо, давай, не существует в том виде. И...
Но все помнят, понимаешь? Ну, все ребята,
до сих пор, да, у всех фантомные боли от движения «Наше», да. Прям постоянно вспоминают движение «Наше». Но ты считаешь, что это вот а-ля «Наше» будет?
Не знаю, только для тех, кто
помнит. «Наше» — это да, это же для постарше сильно было. Ну и вот, и как. Вот,
с 13-го года не существует. Ну надо же, слушай, они всего за 8 лет успели такую себе...
Смотри, с 19-го внизу вот надписи, с 19-го года внесена запись о ликвидации движения.
Это запись о ликвидации движения. А существовала в России в 2005-2013? А, нет, это «Идущие вместе». Господи, «Идущие вместе» тоже, еще ж такие тоже были.
Да.
Помнишь?
Нейминг,
нейминг, конечно, да,
ну
да,
что, да, большая перемена. Вот правильно тут написал кто-то, что об этих больших переменах еще Виктор Цой пел. То есть, ну что за название? Ну, очень странное.
Да.
Лучше бы действительно пионерами оставили. Проблема в том, что у нас есть огромное количество других, разных всяких молодежных движений сейчас. В том числе и поддерживаемых государством. Ну, там идут юнармия, да, первое, что на ум приходит. Ну,
да.
Существует же, поддерживают. Много там детей в этой юнармии? Много детей в этой юнармии. Она повсюду там везде светится. Они чем-то там занимаются. У них есть форма. Они на парадах
бывают. То есть, по сути, все это есть уже?
По факту, да.
Но тут, видимо, прикол в том, чтобы это было большое движение, чтобы оно охватывало всех детей.
Тогда это несерьезно. Понимаешь, вот все, что вот такое вот супер-пупер большое, на всех-всех-всех-всех-всех, это для галочки будет.
Ну, с другой стороны, понимаешь, ты ребенка же в школу отдаешь, да, в обычную государственную школу. И большинство, подавляющее большинство людей так делает. Есть, конечно, те, кто учится в частных каких-нибудь школах, есть те, кто учится в домашней форме, да, в домашнем формате, еще как-нибудь, но это все-таки меньше. Обычно все идут в государственную школу. Вот тебе скажут, хочешь учиться в государственной школе, хочешь не отделяться от коллектива, по любасу будешь вступать в большую
пельмень. Да, ну так оно и будет. Ну я тебе говорю, будут все, у тебя будет огромное количество этих детей. Миллионы, десятки миллионов детей номинально будут числиться в большой перемене. Но при этом она не будет реальной. То есть это будет просто бумажка. Ну вот все в большой перемене, классно, для отчетов великолепно. Но никакой объединяющей идеи под этим не будет.
Или будет. Или всех заставят ходить в строй, мы устроим какой-нибудь интересный праздник, по поводу которого будут все собираться на площади какого-то там 19-го.
Хорошо, тогда чем это отличается от движения школьников? Просто школьники.
Ну
ты уже тогда объединен. Под школьниками. Заставляйте тогда просто всех школьников ходить строем. Зачем придумывать над школьниками еще одну историю?
Потому что школьники – это сразу ассоциация со школой и с учебой, а это выше, чем просто школа и учеба. Я не знаю, что ты меня мучаешь, как будто я это придумала.
Я не знаю, вдруг я пытаюсь докопаться до какой-то истины в этом во всем. Я вот серьезно не понял пока. Я очень за, но я не понимаю, что на данный момент пытаются придумать. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Так ярко получается, в легкой форме, нужденно, доверительно. Русский народ никак...
Очень плохая связь.
Очень плохая связь.
Да, вообще ничего не слышно. Перезвоните, пожалуйста.
Или не надо.
Нам присылают Volkswagen Жук. Нам присылают. Смотри, какой красивый
Volkswagen Жук. А зачем? Да, очень красненький такой.
Да, классная красивый. Машина, классная. Это уже, это винтаж, это ретро.
А кого антагонистами сделаем? Беспризорников на всех не хватит, пишет Смит.
Да. А и драться их еще заставим. В клетку, и пускай дерутся. Беспризорники и большие переменцы. Большие переменцы.
Такой, знаешь, сразу немножечко Рыбаков, вот это дети Арбата, немножечко, как там это, кортик, бронзовая птица и выстрел, да, трилогия Рыбакова. Сразу вот это все мне вспоминается, конечно.
Юнармия — это отраслевое, а пионеры — это для всех, пишет Глеб Урал.
А что будет с теми, кого не пошлют в пионеры, в большепеременцы?
Да ничего, наверное. А что было с теми, кого не посылали в пионеры?
А их не было.
Как Чебурашку не брали с крокодилом Геной? Я уж, по-моему, рассказывал, для меня вот пионеры, они ассоциируются с серией Чебурашки, крокодилы Гены.
Нет, ты мне такого не рассказывал.
Не рассказывал?
Теперь я знаю все о тебе. Да. Даже
помнишь,
то, чего знать не хотела.
Где они очень хотели помогать им собирать металлолом, макулатуру.
Да.
Мне так тоже хотелось сразу собирать металлолом и макулатуру. Это вот идеальная пионерская пропаганда, на мой взгляд.
Слушай, идеальный, если что, то пример. Сбор макулатуры сейчас существует в школах.
Это не то.
Ну как не то?
Вот это вот, где есть у тебя командующий, он тебе говорит, а ну-ка, всем там собираем, так, стоп, подходит такой, ну-ка, решает вопросики, понимаешь?
Ты в своих мечтах, конечно, командующий как раз.
Вообще нет, мне вот все вот это вот просто так привлекало, меня до сих пор вот в той серии Чебурашки я бы с удовольствием бы оказался. Ну, я бы, конечно, был вот этим, овощи, фрукты, прочие продукты, скорее всего, сейчас, хоть бы там оказаться. Ну, просто идеальная пропаганда пионерии. Вот я представляю себе эту организацию так.
Кого не возьмут в переменцы, автоматически станут староверами. Пишет нам мастер.
Не, ну тут мы придумаем, конечно, это не надо далеко ходить.
У Владимира Горыныча только положительные воспоминания от пионерского. Движение.
Очень верю. Я на самом деле за. Мне нравится как идея объединения. Mm-hmm. Не создание организации, а идея объединения. Идея попытаться каким-то образом детям единомышленникам или сделать из детей единомышленников. Только не всех под одну гребенку.
А зачем? С другой стороны, чтобы они были единомышленниками. А как же индивидуальность? А как же свобода выражения мнений и позиций?
А не надо там каким-то образом притеснять индивидуальность и свободу выражения мыслей. Пускай они на базе этой организации выражают мысли. Пускай они там дебатируют. Пускай они... Я не знаю, я, по-моему, все время повторяюсь. Так или иначе мы по кругу ходим. Но я уже как-то говорил о том, что вообще я... Мне кажется, что детям... Может, современным детям, может, любым детям в любые времена. Им нравится играть во взрослых.
Так.
И когда ты...
И во что ты предлагаешь
через
им здесь поиграть?
Вот игру,
партию «Единая Россия»?
Игру во взрослых ты можешь так или иначе детям привить какие-либо привычки, понятия.
Понятия. Нормы понятия, однозначно.
Да,
да, вот и это вот... в нашей стране отлично получается.
Не, ну это вот это как раз антагонисты будут играть в эти понятия, в другие, да? Ну, я не знаю, там, создать свой какой-то аналог парламента, какого-нибудь там дискуссионного клуба, вот что-то такое. Знаешь, какая классная штука, например, модель ООН. Очень популярная, набирающая ход. Модель ООН на базе университетов, старших классов, школ делают эту историю. Там раздают чистой воды игра. Ну, самое настоящее. То есть ты будешь Колумбией, а я буду Венесуэлой, например. Или ты Чили, а я Перу. И вот давай будем решать конфликты на базе Генеральной Ассамблеи ООН. Мне больше нравится быть Колумбией. Ну, понятное дело, да. Ну, слушай, там везде добра навалом. Тут не проблема. Ты конкретно Колумбия или ты другая?
Я кофе, ты знаешь.
Ну, конечно, конечно, да, мы про кофе. Ну, то есть там, ну, это я образно, да, говоря. Или ты США, я Россия, совсем простая. И вот мы с тобой в рамках ООН, Генеральной Ассамблеи, должны решать. У нас есть... Там этот генеральный секретарь тоже, мы вот в университете в этой истории забавлялись. Причем это из разных университетов люди
и очень приезжали. Интересно это все было.
Ну, достаточно,
очень,
да.
Да, очень всех привлекало. Да, не знаю, да. Ну вот понимаешь, вот Юля пишет о том, что общность нужна детям, но на какой идее? То есть благо для общества и социализация тимуровцев, как пример. И вообще, кстати, вопрос к тимуровцам у меня отдельный. Понятное дело, что все мы читали, конечно же, Гайдара в детстве, даже, наверное, ты, ага. И вот это вот все. Но насколько это действительно было развито и популярно? То есть в книжке как будто там прям все поголовно, значит, исключительно этим и занимались, что ходили бабушку через дорогу туда-сюда таскали. И как-то помогали тем, у кого, ну там много они кому помогали, и неважно. Да? А на самом-то деле в жизни оно было?
Ну, это
получилась ли общность вопрос. На этой базе?
Вопрос. На пионеры деле. Были?
Пионеры были, а чем они занимались?
А вот никто так и не ответил, но пока всем очень нравится.
А, то есть, типа, мы делали какую-то ерунду, но было клево.
Ну, ты вот сама посчитай, да? Все говорят, как же классно, вообще у меня галстук был, и вообще только положительные воспоминания, и все, пионеры, супер круто, никто не написал, чем они занимались.
Да, в Беларуси до сих пор есть и октябрята, и пионеры в красно-зеленых галстуках, их вчера... Батька учил сок открывать. Это я сегодня с утра посмотрел этот видос.
Вот, смотри. Оп,
да.
Оп, открыл.
Между прочим, полезный навык.
Я, Александр Григорьевич крутой, да, слушай.
Да. Я, конечно, да, смотрел на это и радовался.
Я видел, слушай, видел кого-то из коллег, типа, как брали Азовсталь. Вот, смотри. Опа, оп. Раз, сейчас у нас новости, потом продолжим. Девять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 21 мая, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Ее ведет наш режиссер Евгений Воркунов. Вы можете присоединяться, посмотреть, достаточно ли хорошо он это делает. «21 мая, я еще шапку надеваю», — пишет Владимир Бонд. Что ты смеешься?
Нет, это ужасно.
Ну, это просто.
Это ужасно.
Я надела босоножки один раз в этом сезоне. И то, знаешь, это вот было такое... Ну. Вот.
Знаешь, вот, я не знаю, как у тебя дома, у меня вешалка такая есть на 2-3 куртки при входе.
Ну, естественно, как у всех.
Да, и вот на этой вешалке для двух курток висит 7 курток. Ну, это я утрирую, конечно, да, но да. Они висят на любую погоду, потому что каждая из них может пригодиться. Знаешь, от легкого плаща до зимнего пуховика. И все я носил на этой неделе, буквально на этой неделе. Это действительно так. У меня такая жилетка есть теплая, ну, ты знаешь, вот я ее хотел уже убрать, все, на зимовку.
Ну, да.
Ну, нет. Я такой, нет, и она очень пригодилась. Было мне было в ней холодно день, да. Даже, понимаешь? А я в ней зимой ходил.
Ну, такая вот, такое вот у нас хреновое лето.
Это все как-то очень-очень-очень грустно. И 21 мая, между прочим, на секундочку. 21 мая.
Ужас, ужас. Помню, чтобы попасть в пионеры из октября, надо было хорошо учиться, участвовать в жизни школы. Брали не всех. Мы ездили с песнями в дом престарелых, сдавали макулатуру. Потом все развалилось, пишет нам Юля. Там, знаешь, еще какая-то была история, что самых отличившихся принимали в пионеры... вот это вот в мавзолее и раньше всех остальных на полгода. И они потом ходили, очень сильно гордились, а потом в День пионерии принимали всех остальных. То есть, типа, там что-то 7 ноября, видимо, принимали отличившихся, а потом 19 мая всех подряд.
Это красный диплом называется, знаешь, вот в МГУ особенно.
Да,
красный диплом.
Будут вручать его в ГЗ.
В главном здании, да-да-да. Да. Плевать.
Можно прийти, забрать на кафедру.
Вот именно.
Я, кстати, не была на церемонии вручения диплома своего.
Я вот тоже сейчас пытаюсь вспомнить, это был. Не, я был.
Я приехала потом забрать. Я не успевала, у меня эфир был.
Ой, вот это вот.
Вот это вот все,
да. Я после эфира, я боюсь, к вам не успею.
Типа, а ты же понимаешь, как это круто звучит, когда ты учишься?
Конечно, конечно. Очень хорошо понимаю.
Вообще. Я одобряю эту погоду, пишет Виталий Филип. Мне нравится, главное, чтобы было солнышко. Не хочу плюс 30, и тем более плюс 40, как в прошлом году.
Плюс 40 было в прошлом году?
Да, все же умирали от жары, ты что, не помнишь?
Нет, мне кажется, в прошлом году тоже было отвратительное лето.
Нет, было отвратительное, но местами было такое.
Плюс 40?
Да. Я очень помню, что я не могла открыть балкон, потому что у меня кошки могли выйти на балкон и с него спрыгнуть, знаешь, от этой жары жуткой. И мне было еще хуже, чем всегда.
Страшное дело. Надеюсь, что в этом году повезет, но что-то мне подсказывает, что нет. По поводу, знаешь, чтобы подвести как-то черту под всей этой пионерской историей, есть движение одно, свидетелем работы которого мне посчастливилось стать один раз. Называется оно Белорусский республиканский союз молодежи.
Так.
Это вот на самом деле то самое, что и пытаются придумать сейчас.
Мне короче, кажется, все уже придумано.
Ну, по факту, да. И это штука, в которую практически все белорусские дети так или иначе вступают. Ты можешь из нее выйти. Многие этого не делают, потому что... А зачем?
А зачем?
Да, многие делали вот, знаешь, там в 2020 году в качестве политического жеста. То есть они такие, вот это, значит, пропрезидентское, а в 2020 году было модно быть против президента, они там выходили из этого БРСМ. Ну, я вот в этот момент как раз и...
Наблюдал за всем.
Застал, да, и наблюдал. Но какая-то часть... этого союза молодежи, она работает. И они как раз играются вот на уровне университетов, вот в эту самую взрослую жизнь. У них есть кабинет, выделенный под них. Там есть свой, знаешь, секретарь. Там есть человек, который отвечает, я не знаю, за спортивные мероприятия. Есть, который за культурные мероприятия отвечает. Они их организовывают сами.
Бюрократия.
Это все отдано, да? Им на откуп. Нет, они действительно их организовывают. Они действительно там создают какие-то дизайны всех этих афиш, они создают турниры. Вот студенческая жизнь, то, что называется студенческой жизнью, они ее курируют по линии вот своей этой организации. Им очень нравится. И там есть достаточно большое количество ребят, которые этим занимаются искренне, которым это действительно, им это прикольно, они тусуются, у них вот свой кабинетик, кабинет с пуфиками, знаешь, как вот водится.
Только с кресловыми мешками?
Да-да-да, смузи-бара только не хватает, и все, вот самый настоящий
Яндекс. Слушай, но есть же люди, которым действительно нравится заниматься организацией чего бы то ни было.
Конечно.
Вот это вот те, которые вступают обычно в родительский комитет в школе. Вот эта вот активная мамашка.
Да,
да.
Вот, не вступает, а возглавляет.
Возглавляет, да, и или вступает, знаешь.
Слушай,
они же не могут 5 человек все возглавлять.
Не, ну разные, кстати, бывают в родительских комитетах мамашки.
Ну, они всегда очень хотят принимать участие в жизни школы. Я не знаю, например, имена вот всех одноклассников своей дочери.
Я просто помню вот маму, которая наш родительский комитет возглавляла. Я что-то, мне подсказывает, Ну, я не думаю, что она очень сильно хотела.
Заставили?
Да, но она, у нее хорошо получалось. Она это делала.
А вот есть получалось. Те, которые очень хотят.
Ну, вот прям хотелось ли ей, не знаю, не думаю.
Ну, да у меня мама вот из этих, понимаешь, очень много энергии, и нужно ее куда-то девать. Вот, пожалуйста.
Нет, это давайте, не бывает, да, конечно.
Давайте участвовать.
Особенно сейчас.
В организации какую-нибудь, значит, возглавить борьбу против ТСЖ. В своем доме, знаешь?
Да, конечно.
Борьбу за...
За то, сквер чтобы... какой-нибудь за... рядом с домом, да.
Да, то, чтобы... или там, не знаю, на даче, чтобы дорогу переложили. Угу. Вот это все, давайте соберемся, все скинемся по 500 миллионов и сделаем таки дорогу на даче. Ну, вот это вот все.
Про таких мамашек мем, знаешь, есть, которые, они идут мимо скейт-парка, и он как будто шепчет: иди сюда. Иди сюда со своей коляской.
И это другое.
Да, на его строй там разборки.
Это просто бывают люди, которым действительно очень хочется.
Есть еще, на самом деле, одно не очень политкорректное выражение про таких людей.
В каждой бочке затычка.
В каждой ты шило. У этих людей.
Это более корректно все-таки.
Ну, это ж правда так, оно есть. Слушай, таким людям тоже нужно где-то выливать свою эту энергию.
Конечно.
И они тоже, они очень полезные. Без них-то, вот мы, которые лежат на диване, да, если бы все были такие, не было бы родительских комитетов, не было бы новых штор, не было бы новых парт, там, я не знаю, и не было бы
вообще сфера. Вообще ничего бы не было, да, и учительницу никто бы не поздравил.
Абсолютно, мы бы все лежали просто бы на этом самом диване. Поэтому этим людям нужно дать место, где выливать свою эту энергию.
Однозначно. Я презираю этих пассивных дурачков, которые сидят по домам, и жизнь общества их не волнует. Это Килиан Мбаппе пишет.
Ну, и вот уж точно не это. Он тут в мадридский Реал собрался.
Понимаешь.
Елена, что вы делаете? Добро пожаловать к нам, в Барселону. У нас денег нет, у нас с руководством проблемы, но у нас весело. Мы взбалмошные ребята, давайте к нам лучше. Организация мероприятий – дело серьезное, пишет Андрей Первый. Надо заниматься профессионально. У нас на двоих стоило около десятка мероприятий, начиная с Олимпийских игр и заканчивая чемпионатом мира. Вот
так вот. Понт. Это понятно.
Немного,
но мы уже этот понт видели, да, поэтому не очень сильно удивляемся. Но это вы большие мероприятия организуете, и, наверное, не на добровольной основе как-то, а это типа работа такая.
Ну да.
Понимаешь?
Но с другой стороны,
смотри. А организовать школьную экскурсию, это вот другое.
Мне вот, значит, человек, который тоже был причастен ко всем вот этим историям с БРСМ, что такое там? А, никуда я не собрался, пишет Килиан Мбаппе. Мне в ПСЖ бабок насыпали, хочу остаться.
Мне очень нравится, что у нас...
Мы играем
в это, да. Где Мишустин?
Кость Придбайло мне рассказывал, как он, значит, в Беларуси, он там учился как раз в университете. Вот он говорит, у нас там был, значит, и БРСМ, естественно, существовал. А я был в какой-то другой, типа, параллельной организации, Союз молодежи, как так.
Его нормальную не взяли, да?
А, да я то же самое сказал, да. И, значит, сейчас ты еще поймешь, почему одна нормальная, а другая нет. И он говорит, и мы так конкурировали, они такие были, типа, все строем ходили, а мы такие фривольные были, типа, на уме, но мы вот, значит, все время конкурировали, но при этом и вместе работали.
Так, да.
И он говорит, вот человек, который возглавлял со мной, он был моим однокурсником, который возглавлял как раз БРСМ в тот момент, он сейчас депутат. Я говорю, ну, получается, вот он депутат, а ты здесь.
Да.
Вот тебе и разница в организациях, Кость. Но смысл в том, что это карьерная лестница же.
Конечно.
Самое настоящее. То есть
конечно,
ты, если на уровне этой организации оказываешься полезен, тебя замечают, и у тебя есть возможность прорваться дальше. Многие скажут, знаешь, это не потому, что организация, а потому, что человек, который возглавляет эту организацию, он просто такой, по своей сути, он так или иначе бы стал депутатом.
Да.
Но я думаю, что это все-таки взаимосвязанные вещи.
Ну, это, знаешь, ему подсобит прорваться.
Да.
Вот так мы.
Это должно так работать.
Да вот, знаешь, я тебе, по-моему, уже рассказывала, что одна из моих авторов как-то написала колонку о том, как сейчас мы входим вот в эту вот колейность социума, когда люди определенного культурного круга, определенного достатка, ну, сбиваются в стаи, что называется. То есть вот ты, если ты нищий, ты живешь в плохом районе, твои дети ходят в плохую школу, их окружение точно такое же плохое, но учиться им хорошему негде, они потом пойдут в ПТУ и, не знаю, сопьются в 23 года, например, условно говоря, да?
Ну,
вот какая-то такая штука. А если у тебя там средний достаток, ты живешь в нормальном районе с нормальной школой, и, в общем, тоже, типа, как будто бы, там, не знаю, пойдешь, будешь менеджером в Евросети. Да. А если ты совсем... Откуда я вытащил Евросеть? Чичваркина сегодня с утра видел просто, видимо, вот, в телефоне.
Ты так что, from London?
Да, да, все время from London, да.
С утра.
Ежеминутно, да.
Или это такой жесткий приход был, что глюканул аж до Чичваркина.
Нет, это я сегодня вышла на кухню, а там сидит Федор и смотрит Чичваркина зачем-то в телефоне.
О, Господи.
Ну, удивилась, да.
Ну, хотя меня можно на кухне за просмотром КАЦ поймать, поэтому... Да, я вчера... Ой, зачем ты открыл?
Не надо, не надо.
Я вчера смотрел дебат, ты не поверишь, дебаты, это так называлось, между Меловым... И Кацом. Я не знаю, кто из них иностранный агент, но кто-то точно. Милов, наверное. И Кац тоже?
Да, где...
Боже мой, слушай, это волшебство.
Чичваркин сказал, Путин прав, вот он и появился, пишет Владимир Бон. Да-да-да, именно этот видос я и смотрел.
Где Миронов послал Каца, спрашивает Арфили? Да, господи, это... Вау, просто, я не знаю, это так... Они такие хорошие циркачи. Они вообще занимаются не тем, чем они должны заниматься. Хотя... С другой стороны, они же делают это в Ютьюбе, значит, может быть, как раз тем сам и занимаются.
Все они правильно делают.
Они так меня развлекают. Такое им большое спасибо. Вообще, это лучший развлекательный контент. Вот это, знаешь, все ваши Хованский, Бэткомедиан, там, вот еще кто там, развлекаловкой какой-то занимается. Ну, нет, это все отстой. Вот эти ребята.
А ты посмотри, они все
я
смотрят.
Я их выбираю.
Отлично они там поговорили. То есть у всех отлично. Есть этот guilty pleasure.
Да-да-да, великолепно.
Пугаете, конечно, великолепно.
Чистом виде. Да.
Ну, так, и чё, чем я тебе все это начала рассказывать? Mm-hmm. Вообще не про Чичваркина было совершенно. Mm-hmm. Это я все тебе к тому, что как будто бы мы вот сейчас уходим в это очень сильно... сегментированное общество, uh-huh. Ну, потихонечку начинаем уходить, да, когда ты не можешь в одном дворе, не могут встретиться дочка профессора и сын кухарки, условно говоря, потому uh-huh. что они все по своим дворам, условно говоря, сидят.
Да.
А вот эта вот единая общественная организация, она как будто бы может этому помочь uh-huh. и может это изменить.
Мне кажется, что это история, которая будет конфликтовать друг с другом, конечно, потому что вот советский строй, он же именно это и подразумевал, да,
да.
Что вот в одном дворе,
да.
Парк, профессор и так далее.
Но они там реально и жили.
Они там реально и жили, это так и работало, а сейчас да. они реально живут в разных местах.
Да.
И вот эти клубы по интересам, они, мне кажется, как раз в два концепции современной, должны работать на вот эти отдельные группы. Как пример тоже на самом деле. Знаешь, вот эти вот студенческие братства
да,
американские.
Американские.
Все, что мы любим. Да, ну у нас они у всех ассоциируются с какими-то пьянками из фильма «Американский пирог», да, вот что-то такое. Это и почему-то там у всех буквы греческого алфавита, да, вот у них все время в качестве логотипов. Вот это вот братство. Но на самом деле эти люди потом... И это, кстати, тоже почва для огромного количества шуток в Америке. Если это особенно какие-нибудь университеты Лиги Плюща, там, да, что-то mm-hmm. такое серьезное, эти люди потом являются лидерами государства.
Да, они, политической там, и экономической, везде, и лидерами страны.
Да, они, то есть потом какой-нибудь сенатор через своего однокурсника-лоббиста или лоббист через своего однокурсника-сенатора продвигает интересы третьего своего однокурсника, какого-нибудь крутого брокера с Уолл-стрит и так далее. То есть вот эти вот цепочки начинают работать. Но тут мне надо определиться. Мне кажется, две системы вместе ужиться не смогут. А кухарка и профессор живут, да, в разных местах сейчас.
Так это и нормально, с другой стороны?
Но
а что в этом плохого?
Это тот путь, по которому мы пошли просто. Это ненормально и не хорошо, не плохо. Это просто так, как оно
но
есть.
Ну, это очень западная история.
Ну, да, наверное.
Такая.
Да, но мы по ней пошли. Сознательно мы по ней пошли. Да.
Сознательно или несознательно, или так вышло. Ну, вообще
да
это...
Нет, сознательно.
Ну...
В тот момент это был сознательный выбор.
Ну, наверное, да, хорошо. Ну, потом, слушай, мы же хотели вот с этим вот легким пафосом говорить, ну, это люди не нашего круга. Понимаешь? Мы же ведь во все это хотели играть. Мы же за это как раз топили.
Ну, это и было.
Это всегда и было.
Просто
да.
этого стало больше.
Просто не декларировалось, да. Ага. Более того, нам-то все время кажется, что вот мы-то как раз того самого круга.
Не, что, программа закончилась? Что за базары пошли такие?
Да, как будто сейчас... Вот сейчас вы слушаете, да, то, что мы обычно обсуждаем за эфиром. Если вы думаете, что мы несем чушь еще похуже, то нет.
Кухарка — это менеджер Макдональдс, спрашивает Алекс. Как вариант? Кстати, почему нет? Да, можно, такая аналогия. Американские братства — это плохой пример, это кланы. Да, но это основа кланов.
Да,
она, американские братства — это основа кланов. Вот они оттуда, одна из, да, один из примеров. как механизм такой вот работы.
Еще, понимаешь ли, в чем
давно
дело?
Давно выстроенный.
Если мы будем смотреть, как это работает там же в Америке, то есть такая штука, как преемственность. У меня папа учился в... Я не знаю, где.
Еле.
В Еле. Значит, я учился в Еле, мой дед тоже, скорее всего, учился в Еле, потому что сколько лет там этому Елю, сколько же, наверное, сколько американским, в смысле, Соединенным Штатам, в принципе. Да. Что из этой области,
ну, плюс-минус, наверное.
Ну да. Мы вот об этом говорим. А у нас такого не очень-то много. Ну, откровенно говоря, понимаешь?
Здесь надо определяться. И да. Мне кажется, что сейчас самый хороший момент для того, чтобы это сделать. В итоге надо определиться, наш путь какой? Наш путь такой, как было раньше, как было в прошлом, а именно, там тоже две ветки есть, то есть мы наследники империи, или мы все-таки наследники союза, в смысле пути, понятно, что мы наследники того и другого, это как бы очевидно, но вот просто по какому пути, либо мы же все-таки перенимаем вот этот западный опыт, проворачиваем его через свою русскую мясорубку и вот получаем какое-то свое, но тем не менее из того самого из той самой западной основы. Надо все-таки выбрать.
Либо нужно взять от всего лучшее.
А так не выйдет, я боюсь.
Ну, понятное дело, не выйдет. Мы так и пытаемся это сделать. Уже 30 лет пытаемся, все не получается.
Китайоза, хотя, знаешь, здесь это скажет, ага, не выйдет.
Китайоза немножечко, со слава богу, 9.53, расизм в эфире.
Почему расизм? А что, они нас, не думаешь, не называют русопеты?
Понятия
я имею. Боюсь, если ты услышишь, как они нас называют...
Да не хочу ничего об этом знать, ты же знаешь...
Он Синь-Сон какой-нибудь, ну, видишь, понимаешь?
Звучит оскорбительно.
Да.
Не знаю, что ты имел в виду, но...
Баб Мороз.
Прям чувствую, ничего плохо, такого. Плохо. Так, читаем, да не жили никогда дети рабочих высотках, а профессора жили, это Михаил Сергеевич нам пишет, и Виталий Филе об этом же, что ребенок олигарх и его ребенок водитель автобуса вряд ли смогут увидеться в одной организации. А вот здесь как будто бы можно.
Отлично, БРСМ было, значит, пишет Виталий Фили. А что ж тогда у них случился 20-й год? Когда наверняка бывшие БРСМовцы, воспитанные, пошли протестовать против Лукашенко. Мне кажется, тогда как раз, во-первых, и подсветились слабые места этой организации. То, что она встала на рельсы и уже была предоставлена сама себе, и как бы, как будто никто не занимался. Но при этом и сильные стороны этой организации тоже были. В том числе и те самые БРСМовцы, которые не против никакого Лукашенко не пошли. Я с этими ребятами общался, абсолютно живые люди, которые сказали, да нет, это вот эти, пускай они считают свои нехты, вот эту вот всю чушь, а мы сейчас возьмем все вместе там и так далее, что-нибудь придумаем. В разных университетах, я в разных универах это был, в Минске это все было.
Ну, было и то, и другое же тоже было, то есть давай так. Ну, то есть...
Было и то, и другое, конечно. Да. Были и те, кто приходил и отказывался от этого членства в БРСМ принципиально. Ну, это они все еще молодые, знаешь, они еще ко мне когда на «вы» начали.
А ты-то дед.
Да, это было-то еще 2 года назад, только да, я говорю, а народ, мне 25, вы что, вы тут начинаете, то есть, ну, я на тот момент вообще еще свободен, как
ветер. Я отдал свою куртку вон тому мужчине, да? Ну, да, понятно.
Ну, это вот молодая горячая кровь, там все, вот протест, если протест, то на все бабки, если антипротест, то тоже на все бабки, но было оно и то, и другое, а у нас одного из этого уравнения нет.
Ирина пишет, вы перенимаете, мы перенимаем опыт, мы возьмем, ну, я не из власть образующих, меня не спросят, каким путем и куда я хочу идти. Ирина, вы можете нам прямо сейчас, прямо в нашем эфире сообщить, куда и каким путем вы собираетесь идти.
Конечно, вот мы ровно этим сейчас и занимаемся. У вас есть уникальная возможность набрать нам по номеру 495-7373-948
или написать сообщение.
Выразить свое мнение, да, или написать сообщение, говорит МСК-бот или 925-48-94-8, выразить свое мнение. И ровно таким образом, собственно, вот это общественное мнение обычно и формируется. Это вот вам, кстати, к слову об институтах и механизмах. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Боюсь потерять, говорит Москва, из-за того, что вот это вот сегодняшнее вещание оставить у микрофона Бабаяна и Гудошникова Алексея. Мне 83 года. И что такое? Они... зачеркивают нашу молодость, наш пионерию нашу, комсомол наш. Что это такое за безобразие? И никак до вас невозможно дозвониться. Передайте
да.
им, пожалуйста.
Нам сложно это позвонить, да.
Хорошо.
Оставьте Бабаяна и Гудошникова. Мне 83 года, я была и пионеркой, и комсомолкой, ходила в походы, была на первом и третьем слете туристов Подмосковья, я подмосквичка. Мечтала о москвичке, не получилось. И все равно, да, живу в Пушкино, рада, счастлива. И из-за того, что бабушкам, дедушкам помогала переходить улицу, я делаю это до сих пор, до сих пор. Всем помогаю, делаю добрые дела, живу по совести, все надо по-честному жить. А это вот, как это, между собойчики какие разводят, вот Евгения там иногда. Мне нравится, конечно, свободное радио. А вот когда Бабаян, он молодец, пионерию, комсомол, выдумывают всякую ерунду.
Спасибо, спасибо.
Спасибо,
я
спасибо.
Не знаю, я так люблю говорить Москва, и вот только из-за этих корреспондентов я включаю каждое утро из-за Алексея и из-за Бабаяна.
Спасибо, мы тоже вас очень любим. Я понимаю, что не я.
На всякий случай, просто ты сидишь такой, расплылся.
Я думаю, вдруг я очень внимательно, я очень внимательно слушаю. Я понимаю, что вот этот вот между собой, который ты устраиваешь.
Я устраиваю, ничего себе. Слава богу, что хотя бы нам позвонил человек, который сказал, чем они занимались, будучи пионерами. Потому что все остальные только рассказывали всякую ерунду.
Да, да. Георгий, это не вас хвалили, а Романа. Да я понимаю, так вообще бывает, знаете, работает. Мне в этот, в телеграм-канал иногда пишут: Роман,
какого же черта?
Да, или наоборот, бывает, пишут: Роман,
вы такой молодец.
Когда программа там?
Да. Да.
Нормально, думаю.
Конечно. А вас когда-нибудь отчитывали на совете дружины? Это же судилище, без судьи и адвоката, только прокуроры в виде лидеров пионерской организации, пишет нам мастер.
Тоже, кстати, вариант рассказа того, чем занимались в пионерские времена.
Тоже вариант, да. Но это же игра в вопросы. Тогда запишите, что пионеры весь свой путь сжигали костры. Ну, конечно, взвейтесь кострами синей ночи. Все как положено, как завещал.
Туризм, походы, да, это вот у нас чаще всего это прозвучало, это и галстуки. И вот еще судилище у нас было.
Неожиданно. Не, ну слушай, туризм, походы, это такая же очень, как бы это сказать.
Слушай, вот у меня у брата, у среднего, я видел, как классный руководитель. Это была инициатива, которая исходила от классного руководителя. Он каждый год устраивал минимум 2 похода для своего класса. А потом, в принципе, к этому присоединялись и другие классы. Это такая общешкольная история. Куда они только не ездили.
Слушай, есть люди, которые вот эту вот всю походную романтику очень предпочитают.
Да, и вот эта вот контора, которая у них занималась, вот эта компашка, которая ездила в походы, они до сих пор там друг с другом как-то общаются. Это что-то им допривило. Какие-то нюансы общения, какую-то дружность. Угу. Они все до
сих пор... развести костер без спичек, да.
Да, у меня брат уже какое-то невероятное количество денег потратил из этого на гитары.
Ага, я думал, сейчас скажет на пакеты для розжига, но тоже, в общем, вариант.
На пакеты для розжига?
Да, я вот недавно
узнал. Мне нужны пакеты для розжига.
Да, понятное дело, они из... Да, из... Как-то... Ладно, не буду
походы,
говорить, чего.
Походы это клево. Ну, только вот не одними походами, конечно, должна заниматься подобная организация. Ну, сейчас у нас новости, а потом попробуем выбрать какую-нибудь другую тему и обсудить что-нибудь другое. Десять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 21 мая, суббота. С вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале, вы можете присоединяться к нам там. что, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» сейчас на связи с нашей студией, Роман Бабаян здесь с выступлением.
Запрашивали же?
Да, да, ну, чтобы вы все...
Павел Тамаев у нас в ВКонтакте пишет, я думал, что это из-за, ну, вот, к тому звонку, из-за Бабаяна-младшего, нет, из-за этого.
Да, Роман, доброе утро.
Да, доброе утро, доброе утро. Ну, вначале хочу сказать спасибо нашей слушательнице, дай бог ей здоровья, 83 года. Спасибо за то, что слушает нашу радиостанцию. Ну, а во-вторых, все-таки попробую вам рассказать, чем занимались пионеры. Потому что, насколько я понял, вы так и не поняли. Простите за то.
Так а нам так и не рассказали, да. В этом-то и проблема.
А, ну да. Ну, наверное, ты вспоминал Чебурашку, и это, походу, наверное, все, что ты, собственно, знаешь про пионеров.
Да? Нет, мы еще Гайдара вспоминали и Рыбакова.
И Гайдара вспоминали, да, совершенно верно, да. Я не скажу, конечно, что это было везде абсолютно, вот, как говорится, по тому самому алгоритму, который был у Тимура и его команды. Но, тем не менее, я помню, мы собирали металлолом, причем мы это делали, так знаешь, с огоньком, с удовольствием, тащили даже из дома, как нам казалось, ненужные там всякие металлические штуки. Макулатуру собирали. Покупали продукты, бегали в аптеку за лекарствами для пожилых людей. Если нужно было им там что-то отремонтировать или покрасить входную дверь, мы с удовольствием красили там входные двери, там балконы и так далее, и так далее. Спортивные соревнования бесконечные. Один там пионерский отряд после против другого пионерского отряда. В детских пионерских лагерях. Это же просто каждый день, на самом деле, ты соревновался там с каким-нибудь отрядом, или же в ориентировании на местности, или же там, я не знаю, вот я говорю, в игре в футбол там и так далее, и так далее. Но ведь главная история же не в этом. Там много можно было, как говорится, еще вспоминать там всяких нюансов, но главная же история не в этом. Главная история, мы с вами десятилетиями говорим о том, что нужно системно заниматься воспитанием наших детей, нашей молодежи. И именно поэтому появлялись у нас и организации, которые вы вспоминали, там под названием «Наши», которых больше не существует. И именно поэтому там у нас звучат там всевозможные инициативы. Но системной работы нет. А системная работа подразумевает ровно вот то, о чем я говорю. Не нравится название «Пионеры», там пускай будет «Большая перемена», это не важно. Главное, чтобы занимались с детьми, вот начиная именно с этого возраста, чтобы дети знали историю, чтобы дети знали героев, чтобы дети знали полководцев Великой Отечественной войны, чтобы дети знали историю своего района, чтобы дети знали людей, которые живут у них в доме, но при этом были или тружениками тыла, или там узниками концлагерей, или же героями, там, я не знаю, действительно еще такие есть люди, героями непосредственно Великой Отечественной войны, люди, которые воевали. Понимаете, какая штука? Это же все про это. Да, во времена Советского Союза, когда были пионеры, там, конечно, была идеология, да, там, мы поднимаем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу, это все понятно.
Сейчас Роман, насколько это было массово, простите, я перебиваю,
это
но...
Это было поголовно массово.
Вот, то есть это прям было, поголовно.
Это было везде, и это была норма нашей жизни. И я не скажу, что это была какая-то там, я не знаю, обязаловка, от которой мы все стонали. Ничего подобного. Мы с удовольствием всем этим занимались.
А не могло ли это быть связано с тем, что больше было нечего делать? Ну, условно говоря, сегодняшнему ребенку гораздо прикольнее сидеть в телефоне, чем идти собирать металлолом.
Жень, ребенок сидит в телефоне, потому что ты не можешь предложить ему альтернативу. А когда у ребенка есть альтернатива, допустим, поиграть в зорницу, ты слышала про такую?
Да, конечно.
Или когда у ребенка есть альтернатива поучаствовать, допустим, там, я не знаю, в чемпионате на приз кожаного мяча. Или же когда у ребенка есть там альтернатива там поиграть в хоккей, там какая там шайба это была, золотая или какая была шайба, я просто на юге же, у нас был кожаный мяч более актуален, чем шайба. Это совсем другая история. И человек не будет сидеть в телефоне, если ты действительно можешь его занять чем-то. И занять не так, чтобы из-под палки он там что-то делал, а когда он это будет делать с горящими глазами. И когда он будет, мы шли строем, там я раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два, кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Кто шагает дружно в ногу? Уступите нам дорогу. Прошло уже миллион лет, и я это все помню. Почему? Потому что меня кто-то заставлял? Нет. Потому что я этим занимался с удовольствием. И мы чувствовали, что мы единая команда, а это очень важно.
А вот и как? Сам... Вот это вот то, ровно то, зачем мы затеяли это обсуждение. Вот за счет чего создавалось это ощущение единой команды? Каким образом вас заставляли себя чувствовать единой командой?
А потому что мы делали одно дело. Понимаешь? Мы делали одно дело. Допустим, четвертый наш отряд, да, там, к примеру, да, вот мы сегодня должны там собрать металлолом, да. Но мы знаем, что собирает металлолом там еще и соседний отряд. И поэтому вот это вот соревнование, и мы старались победить. Мы там бегали, господи, полгорода могли обегать, как, чтобы найти там какие-нибудь эти железяки и прийти все это дело сдать. Или то же самое макулатура. Или же там вот я тебе говорю, за продуктами ходили пожилым людям, ходили за продуктами, покупали в магазинах, там все без очереди прям влезали, там вот там сюда-то, сюда-то, мы в этих пионерских галстуках, там нам, нас всех все пропускали, мы покупали и эти тяжелые сетки, тащили, собственно, по этим этажам и чувствовали себя прекрасно. Дело в этом, дело в системной работе, мы пытаемся наладить системную работу с молодежью.
Ну вот смотрите, Елена Сергеевна пишет, а системная работа разве не подразумевает идеологию?
Я говорю, что, конечно, подразумевает. Я же не говорю, что не подразумевает. И тогда была идеология, и сейчас идеология, конечно. А кто сказал, что идеология нам не нужна? Когда мы бросили вот так вот все, пустили на самотек, в итоге все превратились в сорняк, и заканчивается это тем, чем заканчивается. Спустя много десятилетий мы вдруг обнаруживаем, что когда... Спрашиваешь у ребят, назовите имена наших полководцев времен Великой Отечественной войны, в лучшем случае вспомнят одного Жукова. А так вообще звучат какие угодно ответы, начиная от Ленина, заканчивая Дзержинским, понимаешь? А, конечно, должна быть идеология.
Но это же не про идеологию, это про то, что люди плохо учатся в школе.
Нет, 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 это не все так просто и линейно. Не все так просто и линейно. Есть вполне себе, на самом деле, даже неплохо учащиеся в школе люди, которые понятия не имеют, в какой стране они живут, с какой историей, с какими героями. А именно поэтому мы же говорим десятилетиями, опять же, что нам нужен единый учебник истории, что нам нужно что-то такое сделать. Вот недавно у меня был там прием населения, ко мне приходили люди, просто обычные жители моего избирательного округа, приходят и говорят, нам нужно воссоздать систему лекторий на базе библиотек там в районах или на базе, там я не знаю, в школе, чтобы собирались хотя бы там раз в неделю, и чтобы лекторы хорошие, которые могут работать с такой вот детской или молодежной аудиторией, рассказывали им что-то интересное. То есть запрос идет снизу. Запрос идет снизу, и это мы все прекрасно это понимаем. Когда этого не происходит, обязательно появится кто-то, кто попробует эти пустые места занять.
Слушайте, в библиотеках реально проходит целая куча мероприятий, прям постоянно. Другое дело, что и как раз вот этого запроса, о котором вы сейчас говорите, его и нет. Я сама лично несколько лет назад попала в библиотеку, сдавала книжки, представляете? Да, брала книжки в библиотеке, как странно это звучит. Пришла сдавать, а там какое-то мероприятие, типа, я не знаю, там, сколько-то лет до дня рождения Высоцкого, условно говоря, там, 38-й год, значит, там, 2018 год был, значит. И вот все это замечательно, они говорят, вот, значит, девочки, там, я с подружкой была, встаньте возле вот этой... выставки, пожалуйста, сделайте вид, что вы очень заинтересованы, нам нужно вас сфоткать для отчетности. Мы, конечно, встали, но людям отчетность надо делать. Но на самом деле это говорит только о том, что все это делается просто для того, чтобы отмазаться по-хорошему. И никого на самом деле эта выставка Высоцкого не интересует, даже нас.
Жень, такое тоже, конечно, бывает. Да, и очень часто. Это, соответственно, я же это с тобой даже спорить не буду. Но я не про это, я про то, что этим должны заниматься люди, которые могут это делать, любят этим заниматься и которые могут, собственно, увлечь. И ты знаешь, вот я, может быть, не скромно, но я тебе скажу так. Я когда начинаю рассказывать, например, вот я открывал выставку совсем недавно, выставку, вот ты же про выставку мне, там про Высоцкого, а я тебе говорю, я открывал выставку, посвященную первому коменданту Берлина. И я рассказывал, там стояли ученики из района, из нашего, все, да, у нас улица, там все есть, да. Но я рассказывал про этого человека и говорил, что Николай Ирастович, это уникальный человек, это генерал-полковник. Вы только представьте себе, в одном из районов Берлина еще идут бои, практически город еще не взят. Но уже за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны, до подписания акта о капитуляции, этот человек, который штурмовал, собственно, Берлин со своей армией, человек, который брал имперскую канцелярию, где находилась ставка Гитлера, вот весь этот правительственный квартал Берлина, он брал. И именно ему Жуков поручил, собственно, налаживать мирную жизнь. Я говорю, вы только представьте, он для тех же самых немцев, которые живут в Берлине, которые наши еще враги, они еще не сдались, он начинает думать о том, как снабдить, собственно, этот город и этих людей продовольствием, как обеспечить им досуг, выступления артистов, культура там и так далее, восстановление зданий. И ты знаешь, с каким удовольствием они стояли, это все дело слушали. И какие потом вопросы были. На протяжении часа они меня теребенькали, понимаешь, этими вопросами. И я им это все дело рассказывал. Поэтому все зависит от того, кто этим занимается, может он этим заниматься и как это делается. А когда так для галочки получается вот именно та история, про которую ты говоришь. Встаньте, девочки, мы вас сфоткаем.
Да, вот как-то так. Вопрос вот только в том, сейчас найдутся эти люди, которые возьмут в свои руки историю с новыми пионерами, называйте как хотите, новые пионеры, большая перемена, без разницы, вот этим детским движением, да, которым все интересно будет это делать, и которые смогут действительно увлечь детей, придумать вот что-либо.
Что такие люди есть. Другое дело, что этих людей нужно привлечь
вот к именно, этой работе.
Да. Вот да, именно, найти да. Именно этих людей, собственно, привлечь. Ну вот отсюда, собственно, как говорится, и весь масштаб предстоящей работы. И посмотрим, что из этого получится. Но сама по себе задумка абсолютно правильная.
Спасибо. Здесь, да, здесь вот этот, да?
Да.
Все,
да,
Роман спасибо. Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», был у нас в эфире своим рассказом о том, что такое пионеры. Но это ровно с того, с чего мы начали. Я говорю, я двумя руками за. Я двумя руками за. Только расскажите мне, кто этим как? Будет заниматься и как они собираются это делать.
Ну вот, знаешь, интересно все-таки вопрос задает мастер, где он пишет, что история, конечно, не знает сослагательного наклонения, но что было бы со всем этим пионерским движением, будь тогда компьютерные игры?
Ну они сейчас есть, компьютерные игры. Я вот приводил белорусскую эту историю. А я вам так скажу, компьютерные игры должны быть неотъемлемой частью современной подобной организации. Вот как только ты из современной подобной организации вычеркнешь компьютерную составляющую, вот эти гаджеты, с которыми да. собираются кто-то бороться и так далее, вот как только ты их вычеркнешь,
это ты обречен. Да. да, это сразу станет... Это должно быть на основе тех реалий, в которых мы сейчас живем.
Конечно.
Ну, то есть мы не можем сказать, что типа, а у нас вот здесь вот мы играем в Агафью Лыкову и вспоминаем, как мы в 73-м году собирали металлолом. Вот и делаем исключительно так.
Не-не, это должно быть с пометкой, вот что, с поправкой на современность обязательно. Но нужен человек, который сможет это сделать. Если честно, я не знаю, кто.
Ну,
вот сидим,
смотрим.
Из тех, кто... Я надеюсь, что у кого-то есть такие люди на примете, но... Давай вот еще один рассказ послушаем о том, что такое пионер. Я думаю, сейчас будет интересно. Анна, здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, я не хотела сегодня вспоминать свое пионерское детство со сталинским озеленением. Я хотела сказать о другом, спросить вернее. Вот я посмотрела, ну, скажем так, основные положения платформы этого движения.
Угу.
Другими словами, цели и задачи, и мало что поняла. Но тут выступал в передаче Юрия Буткина спикер, одна из инициаторов создания этого движения. И с ее слов я поняла, что это будет не организация, это будет движение, включающее в себя много уже существующих организаций.
Да.
Другими словами, это будет какой-то конгломерат этих организаций, нечто по типу конфедерации. И вот у меня возникает в связи с этим несколько вопросов. Мы не получим рыбу, рака и щуку, и причем каждое создание будет тянуть одеяло на себя. Ну, типа там юнармия, против которой ничего не имею, у нас там правнуки занимаются, праправнуки. И какие-нибудь еще детские общественные организации, типа Дома детских общественных организаций. Это вопрос первый. Второй. Структура какая-то будет у этой организации? То есть вот высший орган и какие-то низовые организации. И если будут какие-то низовые организации, на базе чего они будут располагаться? Если это на базе школ, как это делает юнармия, это одно. Правда, юнармия есть не в каждой школе, там у них кустовые организации. Но тем не менее, если это будет на базе школ, это одно. Потому что если какие-то занятия будет проводить учитель, их учитель, после уроков с ними, то это будет, извините, пердемонокль. Потому что школы все воспринимают по-разному.
Конечно.
Вот я бы точно не пошла, потому что я школу не любила.
Да, 100%. Я бы тоже не пошел.
Ну и вообще, это такая немножечко история уже совсем про другое. То есть, как будто бы тебе вторую школу после первой школы предлагают. Даже если там будет совершенно другое.
Это еще одно. Третье. Значит, здесь должно быть единство семьи, школы, вот этой организации, где состоит ребенок, ну, допустим, назовем ее юнармия, и вот этой вот четвертой составляющей, так, большой перемены. Вот можно всего этого достичь?
Это сложно, потому что в каждой семье свои представления о том, какой должна быть... Ну, давайте так назовем это идеологией. Ну, не знаю, генеральная линия воспитания ребенка, правильно?
Правильно.
Свои представления о том, какую историю нужно учить. Свои представления о том, какого политического лидера поддерживать.
Какая нравственность?
Какая нравственность, безусловно. Отношение к деньгам, отношение к отношениям, отношение к, не знаю, ко всему.
Хоть к окружающим.
Да.
У школы своя задача, правда?
Да,
учить. У юнармии своя задача. Школа с юнармией порой не ладит, особенно если юнармия находится на территории другой школы.
Угу.
Вот. Это я просто из практики знаю. И есть еще четвертая организация «Большая перемена». Вот может все это быть как-то вместе? Могут они найти общий язык? Уж больно их много. И последнее, что меня беспокоит, у нас это часу не будет добровольно-принудительно. У нас не будут выдаваться планы, что вот в сентябре ты должен принять столько-то, в октябре столько-то, а в декабре столько-то.
Вот именно. И потом просто всех поголовно примут, и никто ничего не будет делать.
Да. И это будет самое страшное. Потому что вот сейчас у нас ребята занимаются в юнармии, они в эту юнармию бегут с удовольствием. Им это нравится. И надо сделать так, чтобы ребята, которые вот были бы в этой большой перемене, чувствовали бы там себя уютно, и те, которых там еще нет, им завидовали и приходили в эту большую перемену. А не так, как это было в последние годы пионерской организации. Началось это года 63-го. Вот у нас Ваньку, по-моему, году в 63-м приняли. Пионер – это младший сын. И я вижу вот эту вот разницу между средним сыном Мишкой и Ванькой. У них разница 6 лет. Пионерская организация у Мишки – это было одно. Пионерская организация у Ваньки – это уже совершенно другое. Это уже больше формализма, больше всякой ерунды и больше всякой ахинеи. О дочери я вообще не говорю. У них вообще была пионерская организация, это какой-то пионерский сбор непонятный, куда-то макулатуру принесли, она вся сгнила. Но металлолом, слава богу, не собирали. Школа была в районе Маяковки, там собирать негде.
Спасибо, Анна.
Спасибо, Анна, спасибо.
Вопросы меня очень беспокоят.
Да, вопросов огромное количество. Я под каждым из этих вопросов, да, готов подписаться, их огромное количество. Причем получается, что они сами эти вопросы и порождают, учитывая, что они заявляют о каких-то новых вещах, по факту не разобравшись со старыми еще даже вопросами. Вот эти вот там и про школу, и про тот же самый вот о чем Роман Георгиевич, конечно... Да, это чудно. Ну, в общем, вот, да, о чем? Про единый учебник истории я сейчас хочу сказать.
Да.
Вот мы уже там годами, может быть, даже десятилетиями говорим о едином учебнике истории. А он где?
Ну, знаешь что, создание учебника – это не такой быстрый процесс.
Ну, это...
Особенно,
да,
когда мы говорим об учебнике истории.
10 лет? Серьезно? Для учебника истории? Ну, у нас как вот был бардак с этим учебником истории, таким он и остается. И вот история особенно с тем, кто такой маршал Жуков, да, кто такой, там, я не знаю, Сталин, Ленин, Конев и так далее, вот эти вот вопросы так и не будут прояснены, пока у нас действительно не разберутся, наконец-то, с учебником истории. Мне кажется, что единый учебник истории можно... Единый учебник истории — это вполне понятное структурное выражение, да, которая уже превратилась в некий штамп, да, который некими, там, одним кругом людей просто, это, как я не знаю, черт от ладана их и несет от этого выражения, кого-то наоборот, да, ну, просто бывают такие вот словосочетания, которые превращаются в эти штампы, ну, без разницы, вот тот самый, просто разобраться с историей. Разобраться с тем, как преподают историю. А, ну, рано или поздно это же надо наконец-то сделать. Это намного более важная вещь, чем создание еще очередной организации, которая будет над всеми остальными организациями, которая будет объединять и так далее. Я ничего не имею против, но вот если вы мне скажете, что я бы сделал перед этим, что бы я сделал первым, разобрался бы с преподаванием истории, или разобрался бы с такой организацией? Конечно, с историей. А на базе чего будут в этой организации преподавать историю?
Отличный вопрос.
И кто будет это делать?
Слушай, ну, с историей вообще почему-то в последнее время у нас много интересного происходит. Там министр Кравцов говорит сначала о том, что нужно чуть ли не в начальной школе начинать преподавать историю. Все сразу начинают хлопать крыльями в ответ. Он поясняет, что нет-нет-нет, это должно быть в рамках окружающего мира, ни в коем случае вы не так меня поняли. Тра-та-та, ну, понимаешь.
Да, вот слушай, это, да? А историю я бы вполне начал бы с начальной школы преподавать. Вот то, что преподавать тебе начинают в пятом классе в виде истории, а именно Древний Египет, Древняя, да, Греция, а почему-то нельзя преподавать в начальной школе? Ну, это фактически сказки какие-то.
По сути, да, да.
Сказки и мифы, набор мифов и сказок. Это можно просто оформить немножечко там по-другому, да, с меньшей серьезностью это преподавать. Особенно ничего от ребенка в этом смысле не убудет. И отлично, пускай про всех этих фараонов там и колоссов ребенок будет маленьким, это и будет восприниматься даже, мне кажется, лучше.
Да, и читает, а потом мифы и легенды Древней Греции.
Да, к пятому классу уже можно немножечко каким-то образом, у тебя останется больше времени для того, чтобы по-разному, с разных сторон, рассказать об истории своей собственной страны.
Проблема в изучении истории в нашей собственной стране, в школе, заключается в том, что у нас курс литературы и курс истории друг от друга оторваны. Понимаешь? То есть ты, например, к 10 классу, когда у тебя заканчивается средняя школа, да, дальше 10-11 класс идет, к этому моменту по литературе ты добираешься до 19-го, второй половины 19-го, 20 века, да, и читаешь, соответственно...
К 10 классу.
К 10 классу,
да, да, да,
да. Да, вот ты как раз там, у тебя получается все, что, не знаю, там все эти Тургеневы условные, да, там, да, и потом вот дальше, потом поэт Серебряного века, потом, соответственно, советская литература. А в школе, в смысле, а по истории в этот момент ты начинаешь повторять все заново.
Повторять все заново, да.
Да.
Что поэтому вообще дичь, извините за выражение.
У тебя разрывается просто голова, потому что ты сейчас вот в 20 веке на литературе, а здесь ты почему-то на Куликовской битве. Это очень странно.
Приоритеты? Ну, ой, что с моим голосом? Вот у меня приоритеты явно неправильно выставлены. Пытался что-то умное сказать, вот и как всегда, новости. Наш, что ли, уже? Наша отбивка?
Я думал, это рок-радар.
Что ты делаешь? 10:35 же еще только, рано как-то. Все, не накинули лишних отбивочек вы?
Мы даже и не планировали, во-первых. А во-вторых, Топировский, наверное, мало новостей прочитал.
Ага. Ну, а что ж поделать, если ничего не происходит? Суббота ведь, 21 мая, радиостанция «Говорит Москва», 10:36. Вот сейчас должна была быть отбивка Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, доброе утро.
У Бабаяна интересные истории про Афганистан, пишет Денис 100. Да, это мягко говоря. Это правда. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Проблема в том, что Бабаяна надо будет приглашать для того, чтобы он рассказывал классные истории про Афганистан. Ну, Бабаян, да, не должен организовывать свои собственные рассказы классных историй про Афганистан.
Да, это первое, точнее, второе. А еще есть такой момент, что Бабаян...
Да еще классная история про Ирак.
Хотел сказать, что он один, на самом деле их больше, как мы видим, но тем не менее, вот тот, который с историями про Афганистан, с классными, он один такой. А надо, чтобы он был в каждой библиотеке.
Про библиотеки. Вот давай я прошу. В библиотеке вычеркиваю. Сразу. В библиотеке. Прям, знаешь, вот мне кажется, человек, который выходит из дома, идет в библиотеку, он с каждым шагом все больше и больше засыпает.
Слушай, знаешь что? Со мной следующую субботу у меня в русском языке будет барышня, которая как раз будет рассказывать про библиотеки. Да, и вот про то, как это все пользуется.
А вы не хотите пользуется? Где-нибудь в 11 вечера запустить эту программу, чтобы под ней заснуть, да? Было, да, удобно. Что библиотеки, это да, библиотеки. Ладно, давай мы от этого постараемся убежать.
Да нет уже, это бессмысленно.
Я даже сказал не убежать, я волнуюсь. А уехать.
Ничего себе ты завернул.
В светлое будущее, которое... Ой, я тебе в аудио отправил случайно. Удалю аудио. Светлое будущее, которое очень похоже на светлое прошлое. Москвич, легендарный москвич, возродился.
Пока еще нет, но планируем.
На словах. На данный момент на словах, но все говорят о том, что марка автомобильная «Москвич» снова будет существовать, завод АЗЛК снова наш, он снова будет производить автомобили.
Возвращается в родную гавань.
Он вернулся уже в родную гавань за 1 рубль.
Да-да-да, за символический.
Да, очень красиво, значит, там все это сделали, и все, «Москвич» тут. И вот оно
началось.
Появилось, да.
Плюс значит. Еще тут же, мгновенно нам разрешили выпуск автомобилей категории Евро-0.
Это вообще очень странная история.
Это очень странная
категория
история.
Категория Евро-0. Да. Да, причем я слышал, кстати, много разных там теорий на тему того, что Евро-0 это, значит, машины из 60-х, и там не будет ремней безопасности, что, ну, чухня самая настоящая.
Там вообще ничего не будет, да-да-да.
Да, и... это там, слава богу, там есть руль, он не квадратный, да?
Типа того.
И колесо не одно, и то запасное. Тут моноколесо у нас есть, коллега, который на моноколесе ездит, значит, это у него уже, видимо, москвич, да? Это, конечно, чушь. Но, да, действительно, такое разрешили. Евро-0, это, скорее всего, будет связано с выбросами, да, экологическими нормами. И про экологические нормы идет речь. Ну, это ладно. Началось же что? Началась супер вонь. С одной стороны, значит, что как-то какой москвич, я вас умоляю. Во-первых, москвич, вы помните этот москвич, он очень красивый, но он никуда не ехал, он вообще весь разваливался и так далее. Да, безумно красиво, безумно громко, но я не хочу снова ездить на том самом москвиче. Причем любом, да. Вообще, любого поколения.
Вот абсолютно. Я с автоэкспертом разговаривал по этому поводу и говорю, слушайте, ну давайте, объясните мне, пожалуйста, в какой же ситуации мы таки захотим ехать на этом самом москвиче. Угу. Ну, должно что-то произойти, чтобы мы захотели. Эксперт у меня попался пессимистично настроенный.
Да.
И он говорит, что есть только один способ заставить вас, Евгения, приобрести себе москвич. Угу. Да ваша существующая действующая машина рассыплется в пыль и труху.
Ага.
Все.
Угу.
Вот когда она рассыплется, а другого ничего не будет,
угу.
То вы пойдете и купите себе москвич, потому что вам же нужно будет на чем-нибудь ездить.
Угу.
Я прикинула, твоей машине 20 лет, она ничего нормально ездит, а моей всего 3, поэтому она еще, наверное...
ездит, она ездит,
да все, мы уже поняли, да-да-да. Вот, поэтому, в принципе, у меня есть еще какое-то количество лет.
Да, но моя машина протянет сильно дольше, чем твоя машина.
Да это я уже поняла, да, это...
Они... Без варианта, да.
Да.
Но почему-то все начали вдруг сравнивать, точнее, думать, что их пересадят вот на тот самый москвич. Вот он будет один в один точно такой же. Причем уже ржавый и старый.
Ну, потому что тебе скажут, слушай, место заколдованное, мы как не умели делать машины, так и не умеем. Ну, если конечно, мы могли бы научиться, мы бы уже бы научились.
Проклятое, да. Да, вот, конечно, так тебе и скажут. Ну, давайте попробуем с вами выяснить. Вот москвич на старом новом заводе АЗЛК. Каким он должен быть, чтобы вы на него пересели?
Или Виталий Филипп сразу.
И так далее. Давайте будем выяснять, что Виталий.
Или что должно случиться? Сразу говорят, что импортозамещение у нас будет китайское, что москвич, который мы там будем собирать, на самом деле будет китайский. Возродились мы в китайскую машину.
Угу, и чего?
Но Елена пишет, с другой стороны, это все похоже на историю с отдыхом. За границей стало недоступно, народ поехал в Сочи и в Крым.
Угу, и прекрасно себя чувствует в Сочи и в Крыму.
Ну, как сказать? Кто-то, может быть, скучает.
Бывал я и в Сочи, и в Крыму. Особенно вот я видел этих людей в Сочи, я не видел, чтобы они там скучали. Честно говоря.
Это не важно. Всегда найдется кто-то, кто скучает.
Не, ну да.
Конечно. Я не была в Сочи.
Да кто-то, вот, я еще... тебе больше скажу, кто-то из Сан-Тропе скучал. Я думаю, что из Сан-Тропе найдется человек, который скучал по Сочи.
Я тебе говорю, по этому поводу Антон Павлович Чехов, мой любимый, уже сказал. Обыватель живет себе где-нибудь в Белеве, ему не скучно. А приехал в Ялту, ах, скучно, ах, пыль.
Да, 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 ну поэтому это вообще не показатель. Ну, этот, кстати говоря, вот пример с импортозамещением, который вот кто-то, кто нам привел тут про Сочи, да, и про Крым, это да. Хороший пример импортозамещения. Плохой пример импортозамещения. Тут на неделе были какие-то супер напитки, из которых сделали новость.
Да-да-да.
Кола-кола или там что-то.
Нью-кола.
Или нью-кола, да, или спрут и фунта. Вот,
какая-то
вот это,
такая, да.
Вот это плохой импортозамещение. Я это не пробовал, но я пробовал много разных таких попыток от наших заводов всяких делать вот эти все колы и так далее. Это все очень плохо.
Хороший... Я читал ужасно смешной обзор у кого-то из коллег какого-то то ли ныне запрещенного, то ли ныне заблокированного издания о том, как, значит, вот это вот все они пробовали. Это очень смешно. Это, знаешь, когда человек, который вообще ни разу не... кулинарный какой-нибудь критик пытается об этом писать. Типа, значит, нет, не хватало пузыристости вот этой вот знаменитой кока-кольной в этом напитке.
А надо уметь здесь... писать, да, про жвачку-то?
Да, это, значит, такая пошлетная получается, просто ужасно, да. Здесь все было плохо, начиная с того, что не было характерного шипящего звука, когда ты отворачиваешь крышку.
Не, ну характерный шипящий звук, это важно.
Так скажу, характерный шипящий звук есть вообще, он одинаковый. Открываешь ты, не знаю, банку спрайта или банку пива, он все время один и тот же.
Хороший
нет
пример.
Нет разве? Или боржоми?
Нет, он всегда разный. Ты прикалываешься, что ли?
Я ничего сама не открываю из этого, поэтому это мне кажется, что одно и то же.
От газистости зависит.
Газистость, да?
Конечно.
Газистость.
А газистость. Видишь, только я никогда, никогда не сказал, конечно. Хороший пример импортозамещения. Это напитки из Черноголовки. Знаешь такую вот контору, да?
Да, пейте без остановки.
Да, это, кстати, хороший, это великолепный пример рекламы. У них же хороший пример импортозамещения. У них действительно классная, качественная продукция, которая уже миллион лет на рынке. И они вот в нужный момент, бац, и выпустили, например, 0.33 формат. Которые начали заводить во всякие заведения и так далее. И там, где вдруг стало не хватать чего-то другого, теперь есть 0.33 черноголовка в стеклянных бутылочках красивых, понимаешь?
Приятненьких. Как Кока-Кола.
И так далее. Как Кока-Кола, да.
Та самая.
Только Тархун, Дюшес, Байкал и так далее, в которые не просто не уступают, они вкуснее. Но это просто классные, действительно классные лимонады. Пример шикарного лимонада. Вот это хороший пример. Но мы про «Москвич».
Угу. Почему не сообщали, что сегодня перекрыто Садовое кольцо, пишет нам 177-й, а мы сообщали, понимаешь? Мы прям всю неделю ходили и сообщали, реально. Но 177-му никто не позвонил лично на телефон, или позвонили, но он не взял трубку, потому что он не берет телефон с незнакомых номеров.
Так выглядит агрессия человека, который попал в пробку из-за перекрытого Садового кольца. Смотрите, пример живой, пожалуйста, к вашим услугам.
Я ехал по Тверской.
На разговор про историю можно повернуть и в другую сторону. История, конечно, важна. Это вообще не то читать. Я это что старое сообщение. Да? А что, а случилось ли импортозамещение Крыма и Сочи? Турция с Египтом подорожала. Билет Стамбул в Turkish Airlines стоит как бюджет Уганды. А наши люди, в общем, не богатые, отдыхать хочется. Поэтому Крым, Сочи, Геленджик как альтернатива для безнадёг. Ну да, наверное. Ну, слушайте, если вдруг у вас окажется такое, что нет никаких других машин, а то не окажется, конечно. Ну вдруг, если окажется, то и москвич должен будет стать такой машиной. Но я уверен,
давай так, мне
что
не
этого
нравится,
не будет.
Мне не нравится такое импортозамещение. Импортозамещение от безнадёги – это хрень.
Да, да, это, оно так не будет, так не выглядит. У тебя нету безнадёги. У нас просто есть суперзацикленность на Турции и Египте. И есть лучшая туристическая отрасль в мире просто в Турции. Это просто факт. Они
делают классные.
До невероятных, да, высот. Да, вот в этом своем отдыхе all inclusive. Они... Турки в этом смысле просто молодцы, они сделали лучше всех в мире. Но ты можешь поехать отдыхать еще в миллион разных стран. Миллион. Понимаешь? У тебя открыто, я не знаю, и Китай, и Вьетнам, и Таиланд, и Тунис у тебя есть. Тоже там, в принципе, особо не сильно далеко от Турции и Египта особенно. У тебя там, ну, много стран реально есть. У нас просто определенные есть модные направления, на которых народ зациклен.
Ну, ну ты все. Не модные, а привычные.
Да, но выбор у тебя большой.
Миллион стран, а 200 с чем-то. Виталий Филип.
А вы душениловна, Виталий Филип. Я понял, я сейчас прочувствовал, да, духотищ. Да, прям проверить.
Даже наше открытое окошко не помогает.
Не помогает, не справилась. Ну вот, москвич, давай ты, лично ты, каким должен быть москвич, чтобы ты... Ну, давай хорошо, не пересела.
Он не должен называться москвичом.
А, вот он не должен называться москвичом.
Это первое. Да, мы с тобой много раз говорили о нейминге.
А мне вот этот нейминг вообще прямо впирает.
Прям, да?
Да, потому что он, это олдскульный, потому что у него есть история. Это не новый, не новое название. Это прям старенькая штука, которая живет. Это старый бренд. Это бренд, настоящий бренд.
Хорошо, мы в восторге. Ну, короче, нет, этот бренд у меня ассоциируется с какой-то шляпой. Опять шляпа, да что ж такое-то со мной? Да, в общем, поэтому мне не очень бы хотелось бы, чтобы эта штука называлась бы москвичом. Это первое.
Первое.
Да. Второе, оно должно выглядеть.
Оно должно выглядеть как что?
Ну, как машина.
Нормально. Ну, как какая? Машины разные бывают, знаешь, и тут
автобус. Пускай оно выглядит как Volkswagen Жук, если это ретро, если это вот...
А, ну, то есть ты можешь взять вот тот старый какой-нибудь Москвич 400, там, какой он был, да? Вот,
12-й?
Да, и вот в него запихнуть, если современную начинку.
Клёво будет? Ну, например, будет клёво.
Будет
клёво. Очень стильно.
Это нереально, абсолютно. Я сразу тебе скажу, потому что он не подойдет под разные всякие нормы, там, у него будут по евро инкапу плохие, да, показатели, он будет сбивать всех насмерть, там, и так далее, да? Но, да, то есть такое бы тебе...
Да, я надену, тащила, значит, это вот пенапное платье и вот так вот платок повяжу газовый.
Ну, то есть стилёк.
Большие, да.
Ну, кстати говоря, есть пример в современном автопроме такой машины. Она называется мини.
Да.
Ну, вот это вот, вот пример такой, ровно такой машины.
Это очень хорошо.
Сохраняй стилистику.
Но я вообще люблю эту стилистику 50-х. Мне кажется, что это очень сильно, ты знаешь.
Так это очень модно сейчас, кстати говоря.
Да это уже давно много модно, понимаешь? Это
уже, наверное, даже скоро выйдет из моды. Но,
да.
Но пока в зените своей моды находится.
Абсолютно. Я очень люблю вот это все вот под Америку 50-х. Вот, это, вот эти вот чайники те самые.
Так это вот москвич-то.
Да, и москвич оттуда. Вот. Вполне себе.
Но, естественно, он будет?
Стоить он будет, как моя машина. Нет, сейчас. Нет,
чтобы ты его хоть купила.
Ну, чтобы я его купила, он должен стоить так, чтобы мне...
Мы про твой идеальный москвич говорим.
Про мой идеальный москвич мы говорим, да? Ну, смотри, машина должна стоить годовую зарплату, правильно? Вот она должна стоить мою годовую зарплату.
Такие копейки.
Я сейчас прикинул. Ну, недорого, да, зачем дорого?
Ну, я понятия не имею, какая у тебя годовая зарплата. Ну, 12 миллионов рублей получается, да, он должен стоить?
Ну да.
Все, есть. Окей. А стоить он должен как в Союзе?
До 600 рублей, пишет нам Денис, должен стоить.
6 тысяч рублей, как в Союзе, пишет Виталий Фили.
Тоже
неплохо. До 600 тысяч. Да, это, конечно, нереально. До 600 тысяч он стоить не будет.
Сейчас ничто не стоит до 600 тысяч.
Да,
до 600 тысяч стоит холодильник. Я вам так скажу, как человек, который купил
холодильник. Я думаю, что если он будет стоить от миллиона до двух,
да,
такой москвич, вот, вот тот, о котором ты сказала, да, давай возьмем, у него ретро-стилистика, он новый, но он в виде,
но он клёвый
под ретро, он электрический, они же электрический хотят делать.
Пусть что хотят, то и делают. Господи, он электрический? А, у него нет шансов тогда, все.
А мне кажется, если он будет электрический, у него будет намного больше шансов,
чем... упустила, что он электрический, ты же спрашивала, какой он должен быть для меня?
А,
вот для тебя, да? Он закончился. Вот в этом
ну,
моменте.
Хорошо, можно и давай пока без двигателя, там, пускай он будет дизельный. У него будет около там 200 лошадок под капотом, правильно?
Ну, такой, да, такой, нормально, чтобы он не нервный, но
звучит,
нормальный.
Конечно, не как завод АЗЛК. Я вот так сейчас, да, набор такой странный. Да, набор очень,
да, на хорошую должно быть машину. Сколько там, 8 подушек безопасности, да? Столько же подушек безопасности сейчас в машинах.
Да, вот, а правильно пишет лимузин, а будет, на самом деле, он вас бить током.
Вот такой будет, скорее. Да, вот ощущение именно такое.
Да, ладно, 7373948.
Выбирай.
О, подожди, подожди.
Я хочу, чтобы ты решил.
Давай, давай правый.
Экспертиза.
Та рука, которой ты пишешь. Да, здравствуйте. Слушаем вас.
Доброе утро, Ростислав. Я хочу сказать, что, вы знаете, вот все-таки у нас большая страна, если кто-то забыл. Я вот, честно говоря, на Камчатке 30 лет назад, вот 92-й год, допустим, свадьба, сплошь праворульные машины. Я вот думаю, что сейчас на Камчатке думают про реинкарнацию москвича. Я думаю, что они наверняка думают, что какая-то блажь московская. Кстати, про свадьбу, там вот Роза Сибитова, давай поженимся, она всегда с усмешкой говорила, ну идите с женихом знакомиться. Я вот день рождения отмечал, представил себе, как вот...
Ростислав, сколько лет вам исполнилось? Вы обещали мне в прошлый раз сказать.
Мы ровесники с Юрием Буткиным. Спросите у него в понедельник.
Я знаю, сколько лет Юрию Буткину. Он на год моложе моей мамы.
Вот, знаете, самое, я представил себе, как Росгвардейка с поста позвонит в редакцию и скажет: найдите Волгину в редакции и скажите ей, идите с Шадихом
знакомиться. Да, хорошо, пробился он тоже, да, хорошо. Но это сейчас вот он, мне кажется, за прошлую неделю-то отработал. Сейчас было смешно.
Сейчас было хорошо, да.
Причем сначала-то он даже что-то дельное сказал, я даже чуть не начал отвечать. Про праворульные машины на Камчатке.
Там до сих пор та же самая история.
Дальнему Востоку плевать абсолютно. Дальний Восток сейчас на самом деле обмазывается этими праворульными машинами, потому что я знаю, что курс иены как-то очень выгодно упал, и сейчас возить из Японии тачки стало очень выгодно. Они стали сильно дешевле, чем были еще вот там 2 месяца назад.
Слушай, ну вообще на этой неделе было интересное предложение. Я очень люблю, знаешь, предложения. Знаешь, есть эксклюзивные новости от телеканала RT. Очень я люблю их. Потому что там все время какие-то предложения различных общественных деятелей, политиков, депутатов Государственной Думы. Вот там было классное очередное. Они все шикарные. Что, значит, нужно убрать пошлину на ввоз автомобилей из-за границы. Сейчас она составляет же от 42 до 50, 48 до 52%, а вам предлагают, типа, опустить до 5, и будет клево. Значит, в рамках поддержки, так сказать, человечества.
Я думаю, они это и сделают, на самом деле.
Не знаю, мне кажется, ничего они, конечно, не сделают.
Они, таким образом, просто придется перезапустить процесс. Вот перезапустить процесс с теми самыми автомобильными производителями и их приходом назад на рынок. Они просто будут понимать, что они теряют выгоду. А выгоду будут забирать все те люди, которые будут возить машины из Европы.
Ну, вот как Лимузин говорит все время, что он начнет гонять машины из Германии. Да, как он это делал уже в 90-е.
Да.
Вот, видишь, тряхнет стариной человек.
Кто-то скажет, что будет плохо, потому что будут всякое битье, утопленников возить, будут их впаривать. Но я вам на это скажу, что в 90-е не было целой индустрии автоподбора.
Да.
Потому что сейчас автоподборщиков столько, что, мам, не горюй. Вам это всех этих ваших утопленников найдут в 30, везде, да кто угодно. Слушайте, я вам найду, на самом деле, утопленника. Я, меня автоподборщик.
Да, мы знаем же, у тебя глаз-алмаз.
Все не будет так, как было раньше. Это точно абсолютно. Оно будет где-то похоже, где-то не похоже совсем. Но я думаю, что это особо и не понадобится, потому что автопроизводители вернутся. По поводу москвича, а он со сколько, кстати, там? Воф-воф, собаки?
Собаки. Да,
собаки? О, уже скоро собаки. Я думаю, что, китайцы уже, по-моему, зашли на этот завод. Да?
Ну, хорошо.
Вы видели, какие китайцы делают электромобили? Китайцы делают шикарные электромобили. А они там разные. Там у них столько электромобилей, что ты даже себе представить не можешь. Китайцы провернули очень грамотную схему. Они очень сильно отстали в какой-то момент от производства нормальных машин. И они перепрыгнули ступеньку. Они не стали пытаться догнать европейцев, в основном европейцев и американцев, в построении обычного двигателя внутреннего сгорания, делают достаточно примитивные двигатели до сих пор. У них там все двигатели на их вот этих огромном количестве машин, они такие себе, немощные и так далее. Но вложили полностью все бабки в электродвигатель. И китайцы, на самом деле, сейчас в электрическом будущем. Относительно всего автомобилестроения мирового.
Если сейчас китайцы, есть пионеры.
Если китайцы сейчас, у них, скорее всего, есть, да. У них димсамы есть, там, это, да, курочка гумба. У них вообще много прекрасных вещей в Китае. Если они сейчас заедут к нам на
Москве... Ты сейчас с изюмом, скажи мне.
Если они сейчас заедут, я голодный, заедут к нам в Москвич и помогут нам сделать тебе электромобиль и курочку гумба, я только за. Мнямнямкой закончили мы эфир.
Да, ты, конечно, сильно ты сейчас завернул, ну ладно.
Да.
В Минске дофига электромобилей, у них даже номера отличаются, рассказывает нам Григорий из Питера.
Да.
Сегодня новая рубрика «Григорий из Питера и Минск».
Это правда, потому что там нет налога, по-моему, никакого на электромобили.
Так у нас тоже интересно с электромобилями,
да,
тоже. И парковка бесплатная.
И номер у них, правда, другой, да, у электромобилей.
Ну вот, есть у кого поучиться. Будем учиться у китайцев и белорусов. Такой вот оптимистичный прогноз.
Кстати, китайцев там тоже много, они там свои заводы строят в Белоруссии.
Молодцы китайцы, что хочется сказать. Вот, красавчики.
Александр Григорьевич тоже молодец.
О, боже ты мой, это Георгий Бабаян всегда молодец. Пока-пока.
Рубрика про собак, счастливо.